Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Яркие голливудские фильмы о средневековой Японии приучили нас верить в то, что власть и слово императора, страны восходящего солнца, были для всего населения священны и выполнялись безоговорочно. А в результате мало кто знает, что большую часть истории император был фигурой номинальной, а власть находилась в руках сёгунов. С нами на связи доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Мещеряков. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что попробуем все-таки понять, а вы нам объяснить, кто же такие сёгуны.
Сёгуны – это такие военные правители Японии. Эта система сёгунства продолжалась в Японии достаточно долго. Японский император, который был всегда номинальным главой государства, давал сёгунам жалованную грамоту, которая предоставляла им какие-то полномочия. Но если в древности это был временный титул, когда, скажем, в 8, 9 и в 10 веках японская армия отправлялась на север острова Хонсю для того, чтобы покорять тамошнее население, то есть тех людей, которых теперь называют айнами. Но после окончания этой экспедиции этот титул упразднялся, и человек возвращался к своей обычной жизни. Но в XII веке сёгуны стали постоянным явлением в политической жизни истории. И в конце XII века был установлен сёгунат Минамото. Этот род получил сёгунский титул от императора и какое-то время управлял страной еще вместе с императором. Потом был сёгунат Асикага. Род Асикага приобрел очень большое влияние, но тогда в Японии происходили гражданские войны, то, что называют феодальными усобицами, и в конце концов тоже утерял власть. Тогда в 1603 году установился так называемый сёгунат Токугава. И вот сёгуны из рода Токугава, они реально правили Японией вплоть до 1867 года.
То есть поначалу это был такой титул присваиваемый, но потом он стал уже таким наследственным, передавался уже из поколения в поколение.
Да, поэтому эти сёгунаты и называют, династия сёгунов Минамото, династия сёгунов Асикага, династия сёгунов Токугава.
Чье из вот этих сёгунов правление было наиболее успешным для Японии, а чье наименее успешным?
Как я уже сказал, при сёгунах рода Асикага в Японии бушевала гражданская война. Это для страны в целом было, конечно, очень неудачное время. Это война всех против всех. А вот правление Токугава выдалось чрезвычайно мирным. И в течение более чем двух веков, более конкретно с 1603 по 1867 год, Япония не знала ни одной войны, ни внешней, ни внутренней. Это такой, конечно, очень редкий случай в мировой истории. И жизнь в это время была не только мирной, но вполне благополучной. Страна развивалась, порядки были достаточно строгие, потому что это была сословная система. Но, тем не менее, это было мирное время, и очень многие мыслители этого времени хвалили вот это благословенное время правления Токугава. Не все, конечно, мыслители, но таких было очень много.
Порядки в стране как-то менялись в зависимости от того, кто из сёгунов стоял у власти?
Конечно, менялись. Скажем, при Токугава любят вспоминать такого сёгуна Токугава Цунайоси, который издал ряд указов, в которых запрещал убийство животных, который устроил такие приюты для бездомных животных. Но нужно сказать, что отличительной особенностью японской истории является все-таки коллективный модус управления. И поэтому в истории Японии мы не найдем диктаторов. Если говорить о периоде Токугава, западным историкам бывает довольно трудно излагать историю этого периода, потому что историки привыкли, что история – это череда заговоров, войн и так далее. но поскольку заговоров и войн не наблюдалось, то приходится излагать экономическую и социальную историю. Разумеется, происходили разные реформы, но, тем не менее, степень их постепенности была очень велика. Я правда считаю Японию того времени очень спокойной и уравновешенной страной, но дело в том, что она могла существовать в таком состоянии только без вмешательства извне. Япония в это время была закрытой страной, въезд и выезд из нее были запрещены, выезд просто запрещен, въезд разрешался немногочисленным голландским купцам или и китайским, и корейским, но их было немного. Вот. Но когда Запад приступил по-серьезному к колонизации Азии, то оказалось, что вот эта мирная и спокойная страна Япония, она ничего не может противопоставить. Поскольку Японии были запрещены строительство не только крепостей, было запрещено огнестрельное оружие, и, конечно, вот этим европейским кораблям, американским, русским, английским, французским, которые были оснащены по последнему слову военной науки XIX века, Япония ничего противостоять не могла. И поэтому, значит, западные державы предъявили Японии требования открыть страну, и в это время как раз и пал сёгунат Токугава, и его стали обвинять в том, что вот он проводил такую политику закрытости, и за это время Япония страшно отстала в техническом и военном отношении.
Большинству, да, европейцев, россиян, про сёгунов известно, пожалуй, из сериала 80-х годов прошлого столетия, американо-японского, кстати, который так и называется «Сёгун». Так вот, там титул сёгуна, в конце концов, был присвоен европейцу, да, если быть точным, англичанину. Насколько вот эта история вымышленная? И могли такой титул получить иностранцы на самом деле?
Нет. Это какое-то недоразумение. Титул сёгуна, разумеется, не мог быть присвоен никакому иностранцу. Он присваивался императорским указом, хотя император в это время был более или менее бессилен, но правила вежливости сохранялись, да, и как бы сила традиции диктовала то, что без указа императора сёгун не считался фигурой легитимной. Нет, про европейцев это что-то такое новенькое.
Это фантазия авторов этого сериала. Скажите, пожалуйста, по какой такой причине так сложилось? Вы уже несколько раз это упомянули, что император был персоной весьма номинальной, хотя и уважаемой. Как так получилось, что император, имея высший титул, имел меньше всего власти?
Значит, в древности император имел достаточно много полномочий. Древность, это 7, 8, 9, 10 века. Но дело в том, что вся система власти императора, она основана на системе сакральных генеалогий. Император считался потомком богини Солнца Аматерасу. Все его придворные возводили свое происхождение тоже каким-то синтоистским божествам. И, собственно говоря, никто не мог проникнуть, новая кровь, новые люди не могли проникнуть в эту очень замкнутую структуру. И поэтому как раз этим в очень значительной степени и объясняется появление системы сёгунского правления, потому что вот эта императорская не могла обеспечить вертикальную мобильность. Это всегда кому-то не хватает почета и уважения. Но как бы убеждение в том, что власть обеспечивается происхождением от синтоистских божеств, это убеждение оставалось. Раз император происходит от главного божества, он как бы и есть самый главный. И все сёгуны тоже возводили свое происхождение к синтоистским божествам и довольно часто подделывали свои генеалогии, потому что без этого ничего не могло произойти. Здесь важно понять еще следующее, что традиционный образ императора, он связан с полярной звездой. Он считался земной проекцией полярной звезды. Полярная звезда выглядит неподвижно. Императору не приписывалась функции движения. Он пребывает в своем сакральном центре. он не является военачальником. Там, где находится император, там не могло находиться там ни меча, ни лука, да, это никаких ножей, никаких орудий, которые могли бы послужить орудием убийства. Но и в результате мы видим, как японские императоры сидят на своем троне. В ходу было также, конечно же, убеждение в том, что лучшим способом управления является недеяние, да. Пушкин говорил очень иронически: «Царь Никита жил когда-то праздно, весело, богато, не творил добра и зла, и земля его цвела». Но Пушкин говорил это иронически, да, в своей шутейной поэме. А для Японии это было как бы очень важно. Убеждение в том, что страна управляется не силой оружия, не насилием, а с помощью такой сакральной энергетики, которой обладает император, оно было очень сильно. Да. Но и так получилось, что вот эти императоры, они и воспитывались в этом духе, и мы видим, как бы деятельные качества этих людей, они со временем все время падают. Поэтому они решают все больше и больше своих распорядительных функций, но и превратились в бессильных людей.
Спасибо огромное, Александр Николаевич.
Да, вам спасибо.
А я напомню, с нами на связи был доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Мещеряков.
Интервью на радио «Спутник».